Соул сидел в машине шерифа и слушал барабанную дробь дождя по крыше. Прошел почти час с того момента, как Джентри и Натали вошли со старым доктором в клинику. Через несколько минут на другой стороне улицы остановилась синяя Тойота. И Соул мельком увидел молодую, прилично одетую пару, которая провела в дом светловолосую девочку с темными уставшими глазами. Левая рука у нее была на перевязи. Соул ждал. Он умел ждать. Этому искусству он обучился еще юношей в лагерях смерти. В 20-й раз он принялся обдумывать причины, объясняя самому себе, почему надо было вовлекать в это дело Натали Престон и шерифа Джентри. Объяснение выходило слабеньким, основанным на том, что он постоянно попадает в тупик, на внезапном доверии к этим двум неожиданным союзникам после стольких лет одиночества и подозрений, и, наконец, на простом желании рассказать о своей судьбе. Соул тряхнул головой. Разумом он понимал, что сделал ошибку, но в душе испытывал невероятное облегчение от того, что рассказал, а потом и пересказал свою историю. Теперь у него были партнеры. Они действовали, и это внушало Солу уверенность. Он почти безмятежно сидел в машине Джентри, довольствуясь своей ролью — ждать. Соул невероятно устал. Он знал, что усталость эта была чем-то большим, чем результат бессонных ночей и жизни на сплошном адреналине. Это было болезненное изнеможение, острое, как боль в поврежденной кости, и застарелое, еще с Хелмно. Утомление, постоянное и никуда не исчезающее, как татуировка на запястье, уйдет с ним в могилу. А дальше будет еще вечность такой же усталости. Сол тряхнул головой, снял очки и потер переносицу. Нет, так нельзя. Мировая скорбь — это скучно. Другие страдают от нее еще больше, чем страдаешь сам. Он вспомнил ферму Давида в Израиле, свои собственные 4 гектара далеко от садов и полей, пикник, который они устроили с Давидом и Ребеккой незадолго до того, как он уехал в Америку. Дети Давида и Ребекки, близнецы Аарон и Исаак, в то лето им было не больше 7, играли в ковбоев и индейцев в каменистых оврагах, где когда-то римские легионеры гонялись за израильскими партизанами. «Аарон», — вспомнил Сол. У них по-прежнему была назначена встреча в субботу после обеда в Вашингтоне. Внутри у Сола все сжалось при мысли, что он вовлек в этот кошмар еще одного человека, и совершенно напрасно. Что ему удастся узнать? Молодые родители и девочка вышли из клиники, следом за ними появился доктор. Он пожал руку главе семейства, и они уехали. Сол только сейчас заметил, что дождь прекратился. Из двери вышли Джентри и Натали Престон, обменялись несколькими фразами со старым доктором и быстро направились к машине. «Ну?» — спросил Сол, когда шериф уселся за руль, а Натали устроилась на заднем сиденье. «Что там?» Джентри снял шляпу и вытер платком лоб. Затем опустил окно со своей стороны до упора, и до Сола донесся запах мокрой травы и мимозы. Шериф глянул назад, на Натали.
«Расскажите ему. Хорошо?»
Девушка глубоко вздохнула и кивнула. Видно было, что она потрясена и обескуражена, но голос ее звучал твердо.
«В кабинете доктора Кольхауна есть небольшая комната для наблюдения с односторонним зеркальным окном. Родители Алиси и мы могли наблюдать за всем, ничему не мешая. Шериф Джентри представил меня как свою помощницу».
«В рамках данного расследования это именно так, если вдаваться в технические детали», — тут же вмешался Джентри. «Я мог бы сделать вас представителем шерифа, но это разрешено лишь тогда, когда в округе объявлено чрезвычайное положение». Натали улыбнулась.
«Родители Алисии не возражали против нашего присутствия. Доктор Кольхаун применил небольшой аппарат, чтобы загипнотизировать девочку, нечто вроде метронома с лампочкой».
«Да, да», — Сол пытался подавить нетерпение. «Так что сказала девочка?»
Взгляд Натали, казалось, был обращен внутрь, когда она вновь представила эту сцену.
Доктор заставил ее вспомнить тот день, прошлую субботу, во всех деталях. До гипноза, когда девочка только вошла в комнату, лицо ее было застывшим, бесчувственным, почти вялым. А тут она загорелась, стала оживленной. Она разговаривала со своей подружкой Кэтлин, с той, которую убили. Они с Кэтлин играли в гостиной миссис Ходжес. Сестра Кэтлин, Дебора, сидела в другой комнате, смотрела телевизор. Вдруг Кэтлин бросила куклу Барби выбежала из дома, пересекла двор и заскочила в дом мисс Фуллер. Алисия кричала ей что-то, стоя во дворе. Натали поёжилась, словно ей стало холодно. А потом она замолчала. Лицо её снова застыло. Она сказала, что больше ей не велено рассказывать.
«Девочка была по-прежнему под гипнозом?» — спросил Сол.
«Да, но она не могла описать, что случилось дальше», — ответил Джентри. «Доктор Кольхаун пытался разными способами помочь ей, но она просто смотрела перед собой пустым взглядом и твердила, что ей не велено больше ничего рассказывать».
«И всё?»
— спросил Сол.
«Не совсем», — сказала Натали.
Она посмотрела в окно на умытую дождём улицу, затем снова взглянула на Сола. Её полные губы были теперь напряжённо сжаты.
Потом доктор Кольхаун сказал: «Ты входишь в дом, который стоит через двор от вашего. Скажи нам, кто ты?» И тут Алисия, ни медля ни секунды, произнесла совершенно чужим, старушечьим голосом: «Я Мелани Фуллер».
Сол выпрямился. По коже у него пробежали мурашки, словно кто-то дотронулся до спины ледяными пальцами.
Тогда доктор Кольхаун спросил её, может ли она, Мелани Фуллер, сказать нам что-нибудь, — продолжала Натали. Лицо маленькой Алисии вдруг постарело, на нём появились морщины и складки, которых не было несколько секунд назад. И она прошептала тем же мерзким голосом: «Я доберусь до тебя, Нина». А потом она повторила эту фразу с каждым разом всё громче. Под конец она уже кричала.
«Бог мой!» — простонал Сол.
«Доктор Кольхаун тоже был потрясён», — сказала Натали. Он успокоил девочку и вывел её из состояния гипноза, сказав, что она будет чувствовать себя довольной, счастливой и отдохнувшей, когда проснётся. Только она вовсе не чувствовала себя счастливой. Выйдя из транса, Алисия стала плакать, пожаловалась, что у неё болит рука. Её мать сказала, что это был первый случай, когда девочка пожаловалась на боль в сломанной руке с тех самых пор, как её нашли на улице той ночью.
«А что думают её родители про этот сеанс с доктором Кольхауном?» — спросил Сол.
«Они очень расстроились», — ответила Натали. Когда девочка стала кричать, мать Алисии с трудом удержалась, чтобы не броситься к ней. Но после они, похоже, испытали огромное облегчение. Отец сказал доктору Кольхауну, что даже боль в руке и слёзы лучше, чем совершенно пустой взгляд и молчание.
«А доктор Кольхаун?» — спросил Сол. Джентри положил руку на спинку сиденья. «Док говорит, что это похоже на нервный срыв, индуцированный травмой. Он порекомендовал обратиться к психиатру, своему знакомому из Саванны, который специализируется на детских болезнях такого рода. Потом они подробно обсудили, хватит ли на это денег, полученных кайзерами по страховке».
Сол кивнул, и все трое немного посидели в полном молчании. Лучи вечернего солнца прорвались, наконец, сквозь тучи и осветили листву деревьев, покрытую каплями дождя. Сол вдохнул запах свежескошенной травы, и ему трудно было поверить, что сейчас декабрь. Он чувствовал себя подвешенным в пространстве и времени, во власти течений, которые несли его всё дальше и дальше от знакомого берега.
«Предлагаю пообедать где-нибудь, а заодно обсудить это дело», — сказал вдруг Джентри. «Профессор, вы вылетаете завтра в Вашингтон утренним рейсом, верно?»
«Да»,
— подтвердил Сол. «Что ж, тогда поехали», — улыбнулся Джентри. «Обед за счёт администрации округа».